Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы заканчиваем исследование послания апостола Павла к римлянам и обращаемся к 16 главе этого послания. 16 глава в целом не имеет содержания богословского или хотя бы даже какого-нибудь назидательного, нравоучительного практически. Она фиксирует то, что человек действительно, реально пишет письмо. И заканчивается это послание так, как заканчивается любое письмо. Потому что прежде, чем эти послания, эти тексты Нового Завета, прежде чем они стали таким солидным свидетельством, об истине, свидетельством и частью Слова Божьего, эти послания были на самом деле просто письмами. Письмами, написанными по вдохновению Святаго Духа, но написанные человеком, святым, человеком невиданно дивным по своим, по тем дарам, которым были дарованы, но все-таки это пишет человек. И вот это проявление человечности, оно здесь просто рельефно выпирает, так скажем, это ощутимо, это то, что настолько очевидно, что пишет человек, святой, Божий, но человек. Он вспоминает всех, кого знал, кого помнит из людей, которые оказываются в Риме, которые могут оказаться в Риме. Он передает поклоны и приветы всем, кого он знал или с кем встречался. Передает приветы от тех людей, которые сейчас находятся с ним, хотя могли бы находиться или хотели бы находиться в Риме. То есть настолько это человечно, настолько вот, конечно, мы читаем, мы же ищем каких-то мудрых мыслей, но просто почитать. Он никого не забывает. Это занимает очень много места. Но он просто перечисляет людей, буквально по именам всех, никого не забывает. И этому самому факту тоже можно поучиться. Никого не забывать. Иногда вот приходится слышать у среды православных людей, что вот, мол, даже спасибо людям говорить не надо. Ведь все мы дары получаем непосредственно от Бога. Поэтому надо славословить Бога. Причем тут человек? Человек всего лишь орудие. Да, орудие. Это орудие, орудие разумное. Орудие, имеющее свободную волю. А что значит свободную волю? Это значит, что без воли этого человека даже Бог не может сделать нам благодеяние. Бывает так, что Бог хочет сделать благодеяние человеку, но не находит потребного сосуда, не находит человека, чье сердце было бы расположено, чье сердце могло бы вместить то, что хочет верить ему Господь. И поэтому, если мы получили благодеяние от Бога, то это 100% милость Божья и 100% милость человеческая. Таково правило 6-го Вселенского Собора о двух волях во Христе. Все, что совершается человеком, совершается по воле Божьей. Если это благой поступок, если это действительно полное осуществление воли Божьей, не говоря там, разумеется, о грехах, об отклонениях, о неведениях, которые могут совершаться и по воле человеческой, без супротив, наперекор воле Божьей. Но те поступки, которые совершаются по воле Божьей, те поступки, которые мы воспринимаем как волю Божью, она стала возможным потому, что на это была воля человека. И поэтому он достоин такой же благодарности, как и Бог, которого мы, конечно, благодарим. Это первое, что нужно сказать. И поэтому, конечно, за самое малейшее благодеяние, которое оказал нам человек, он достоин благодарности. Именно достоин, не просто, так сказать, надо отметить его участие в деле Божьем, а он достоин точно такой же благодарности, как Бог. Как бы кому ни показалось это странным и смущенным, но это так. А, например, преподобный Ава Исаак Сирин учит, что человеку надо оказывать честь даже больше, чем он того заслуживает. Именно таким образом можно растопить холод его сердца. Только таким образом можно привлечь его к любви, раскрывая широту, действительно, широту собственного сердца, широту его сердца, хотя бы ту, которую мы ждем в нем увидеть. Это странно, но ведь Христос так к нам и относится. Как подчеркивает постоянно апостол Павел, Христос умер за нас, когда мы были грешниками. Он умер за тех, которые этого не оценили. Он умер за тех, которые его распяли, которые его проклинали, которые будут убивать его учеников. Он и за них умер. Он умер за всех людей, когда-либо живших на земле и имеющих жить. Он умер за Авеля, но и за Каина. Он умер за пророка Илию, но умер и за Изавель. Он умер за царя Давида, но и за царя Саула тоже он умер. Он к нему тоже простирает руки, взывая его, приглашая его оставить свое темное положение, свое неверие, свою нелюбовь и обратиться к нему всем сердцем. Обратиться или не обратиться, Саул, и Изавель или Каин, это их собственное дело. Но он их почитает, он за них умирает, он дает, проливает за них свою кровь, он простирает к ним руки свои, взывая и прося их обращения, чтобы они обратились к нему, потому что это жизнь каждого человека. А Бог не хочет смерти грешников, но все дело для того, чтобы человек обратился. И это первое, что нужно помнить всякому человеку. Если человек, наше сердце сжимается, чтобы кому-то сделать добро, или тем более оказать, сказать слово благодарности, или как-то отблагодарить человека, то это, разумеется, к христианству не имеет никакого отношения. Это говорит о узости нашего сердца. Оно не познало широты любви Христовой, потому что Христос, Он на самом деле за всех умирает. И перед тем, как умереть, Он говорит слова, что «будьте как Отец ваш Небесный, который дает благо и праведникам, и грешникам». Если даже грешникам, ничего не делающим, никакого блага, нужно давать добро, то насколько больше, насколько важнее это делать для тех, которые нам делают добро. А во-вторых, что нужно заметить в отношении таких вот человеческих вещей, связанных, скажем, с благодарностью, что если человек не считает возможным благодарить человека за то, что, как ему кажется, он исполнил всего лишь волю Божью, и он не считает нужным благодарить человека, благодарить Бога, который через человека сделал ему добро, то если быть честными и последовательными, даже в этом, пусть это будет заблуждение, но любой человек, считающий себя христианином, должен быть честен по отношению к собственной совести. И тогда он должен также равнодушно относиться к тем людям, которые причиняют ему неудобства. Потому что если люди, причиняющие добро, недостойны благодарности, это все действует Бог, то тогда и люди, причиняющие зло, недостойны порицания, потому что через них тоже действует Бог. Если мы видим во всем только руку Божью, значит и те скверные слова, и то худое обращение, и те смирительные действия, которые нас встретили через других людей, они всего лишь воля Божья. И эти люди не достойны никакого порицания, никакого руга, они всего лишь орудия в руках Божьих. И так, по крайней мере, будет честно рассуждать. Но, возвращаясь к последней главе послания к Римлянам, не могу не сказать, насколько действительно, насколько подробно он перечисляет всех сотрудников и даже сродников и узников, которые вместе с ним когда-то разделяли служение или даже разделяют его труды и заключения, потому что он немало претерпел из-за этого. Всех подробно, никого не забывает. Так и сердце христианина, по идее. И мы увидим, если когда-нибудь будем читать послание апостола Павла к Ефесянам, там со всей очевидностью это сказано, что ни одна связь, которая случилась у нас с другим человеком, она не может быть случайна. мы живем в мире, над которым распростерся покров промысла Божьего. Все, что свершается здесь, мы верим, свершается не случайно. Если мы зацепились в силу определенных обстоятельств сердцем за какого-то человека, если нас связали с ним какие-то связи, то эти связи очень могут перерасти в глубокую, очень глубокие взаимоотношения, плодом которых будет совершенная любовь. Если эти связи действительно бесполезны и бессмысленны, они умирают. Но не всегда человек может в этом так сразу разобраться. Если он встретился с человеком, он пережил некое совместное жизнь, час, кусочек жизни прожил с этим человеком, общался вместе, ходил на работу, соприкасался, то мы уже действительно должны чувствовать некую ответственность за этого человека. О нем нужно, по крайней мере, помнить. Еще лучше молиться. Но помнить не так, что вот просто «да, был такой», а помнить так, как будто бы мы хотели. Не как будто бы, действительно, мы должны этого хотеть. Мы бы хотели встретиться с этим человеком за столом, пиршественным столом в царстве Отца нашего Небесного, потому что мы говорим об Отце нашем Небесном. И насколько мы веруем, что Бог наш Отец, настолько мы должны веровать, что Бог Отец и этого человека. И мы должны мерить наши отношения с другими людьми вот этим представлением о вечности. Мы бы хотели вечно продолжать эти отношения дальше, в бесконечности. Или мы забыли человека, нас с ним ничего не связывает. Вот это очень важно. Иногда люди, даже далеко отстоящие, казалось бы, по форме, или каким-то другим образом, или нам неведомо их сердце, но, казалось бы, формально они далеко отстоят от христианской традиции. Тем не менее, у них очень глубокое постижение правильных вот, глубины человеческих отношений. Ничего случайного в человеческих отношениях не бывает. Лучше всего это выразил, в смысле, лучше всего, потому что эти слова самые известные из всех слов, которые описывают человеческие отношения. Мы в ответе за тех, кого приручили. Приручили – это значит, человек нам доверился. Он что-то нам из тайников своего сердца открыл. Если человек что-то открыл нам из тайников своего сердца, поделился переживанием, высказал боль, поделился радостью, он оставил в нас кусочек своего сердца, и мы уже в ответе за этот кусочек. Мы не можем его забыть. Мы не за всех можем молиться, хотя вот, конечно, апостол Павел, очевидно, всех их помнил. Мы знаем об этом, о такой памяти и у Серафима Саровского, и у праведного отца Иоанна Кронштадтского, и у праведного Алексея Мичева, и у многих других, про которых вот в 20 веке мы очень подробно можем знать их жизнь, мы видим, как они не забывают никого. И даже имеет возможность за всех из них молиться, всех их вспоминать, но не просто вспоминать, перелистывая старый фотоальбом, а вспоминать на литургии, перед лицом Бога, чая, то есть надеясь, что они все там встретятся. И не кусочком сердца мы можем поделиться с ближним своим, а всей его полнотой. Потому что радость Царства Божьего не только в том, что мы будем лицом к лицу с Богом, но том еще, и это неотъемлемое качество, неотторжимое, существенное свойство Царства Божьего, что мы будем лицом к лицу с другим человеком. Не только своей супругой, что логично желать разделить с ней вечность, не только со своими детьми, но со всяким человеком мы наконец-то сможем стать лицом к лицу, отдав ему все наше сердце и познакомившись со всей бездной его собственного сердца, где не будет ни искренности, ни честности, лживости, ни глубины, а все будет вот так, как с Богом, лицом к лицу с другим человеком. И поминая, вспоминая о другом человеке на литургии, поминая ли его молитвенно, просто ли перебирая в памяти его имя, но перед лицом Божьим, ведь там есть специально для этого отведенное место на литургии, когда совершилось приложение святых даров, и поется, хор поет, и всех, и вся, сами слова говорят о том, что мы должны сейчас помнить всех, и вся, и память мысленно скользит, перебирая все эти лики, все эти лица, не имена, нет, а лица. В памяти всплывают эти дорогие, любимые лица, с кем когда-то свел меня Бог, не судьба, не жизнь, Бог свел меня с этими людьми, и я о них вспоминаю. И вот это вспоминание здесь, на литургии, за пиршественным столом, за столом Бога нашего, за его трапезой бессмертной, мы вспоминаем, надеясь, что этот человек разделит с нами эту вечную бессмертную трапезу, что в Царстве Небесном мы увидимся, встретимся и сможем поговорить лицом к лицу, и не будет уже никаких недоразумений и страстей, и греховных движений, и неправды в нашем отношении. Но будет именно то настоящее и глубокое, что когда-то открылось нам в сердце друг друга, что на некоторое время позволило нам быть вместе. Вот что значит вспоминать. И любые способы для того, чтобы не стерлось лицо другого человека в памяти, любые способы для этого хороши. Кто-то заводит синодики, кто-то регулярно поминает их на проскомидии, кто-то ставит свечи за ближних, кто-то читает по ним псалтырь за упокой, за здравие, а кто-то просто хранит фотографии. Главное, чтобы человек, с которым по одному ему ведомым причинам свел Бог, чтобы этот человек не был нами забыт, чтобы он не стерся с нашего сердца, потому что тогда на сердце сияет некая пустота. Там был человек, и теперь его там нет. Я раньше целых неделю жил, ну скажем, с соседом на каком-нибудь курорте, в соседних комнатах, и мы 3 недели провели таких радостных, таких счастливых. Мы так общались глубоко, мы так много говорили, и вот разъехались и забыли. Но ведь сердце наше пело, сердце наше играло, как помните, говорят Лука и Клеопа, описывая свое состояние, когда с ними был Христос. Разве не играло в нас сердце наше? Если нас играет сердце, если сердце отзывается на другого человека, сердце сердцу весь подает, то не Бог ли был между нами? Если не подлинная ли жизнь вдруг коснулась наших сердец, если мы забудем это, то на сердце будет дырка, пустота. И это никогда просто так для человека не пройдет. Любая пустота, любая рана, она требует уврачевания. Надо вспомнить. И нам надо успеть вспомнить очень много. Не случайно люди, которые, казалось, вся их жизнь посвящена Богу, они помнили людей, которых встречали всего лишь один раз в жизни. И так переживали, и так продолжали отношения, как будто вчера только расстались. Возможность помнить людей – это дар благодати Божьей. Мы можем забыть его имя, может, тут способности у каждого свои, но запомнить его лик, его лицо – то, что он был в моей жизни, это невозможно для духовного человека. И мы видим это в святых со всей очевидностью, как оно проявляется. Но в этой 16 главе есть еще одно очень интересное и очень назидательное свидетельство. Начиная с 17 стиха. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились». и уклоняйтесь от них, ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность в вере всем известна, поэтому я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло». Вот щедрое сердце у апостола Павла, щедр он к людям, с которыми встречается, необъятно, широко, глубоко, безмерно его сердце, но он предупреждает, не все так просто, не все так однозначно. Есть люди, которые не просто заблуждаются, есть люди, которые не просто творят зло по неведению, а есть люди, которые осознанно или неосознанно разрушают церковь. В данном случае не в том дело, что они делают это осознанно или неосознанно. Вопрос не в том, что они плохие или хорошие, что они искренне заблуждаются или на самом деле сознательно это делают. Он вообще не о них речь идет, ведет. Апостол Павел обращается к верным чадам церкви, и он предупреждает их, чтобы они не совратились вот в эти раскольнические учения, в то, что разрушает единство церкви. Он не о личности людей говорит, которые сеют раскол. Для него гораздо важнее, чтобы этого раскола не случилось. Эти люди есть. Бог разберется, сознательно делают или несознательно. Ваша верность церкви может и их уврачевать, а может и не сможет уврачевать. Их личности, их жизнь, она в руках Божьих. Но заведомое зло раскалывать церковь, разрывать церковь, потому что церковь не может быть разорвана, она едина. И в оторванном куске, как в оторванном кусочке тела, иссыхает жизнь. Вот что страшно. И поэтому для него вопрос не в том, что люди плохи или худы, а в том, что очень плохо, трагично, если человек уклоняется в раскол. Но и о личности этих раскола учителей тоже в контексте последних свидетельств послания к римлянам тоже можно сделать некое заключение. Ведь в раскол как раз вводят вот эти самые ревностные, чистые, кафары, те, которые, кафары это по-гречески как раз чистые, так звало себя одно сектантское образование в первые века христианства, не умеющие, вот эти вот люди ревностные, которые не умеют ни принять человека, ни вместить его недоумений, небощи, слабости, не могут быть снисходительны. Вот эти люди обычно и стоят во главе раскола. Они обычно ведут на раскол, как мы это говорили, когда читали 15 главу послания к римлянам. Раскол ведь всегда и везде производится, осуществляется под маркой верности чистоте православия. Все всегда расколы, даже какие бы там ни были, они как раз потому и происходят, что одни отделяются от других, потому что считают себя более чистыми. И ради верности этой чистоте они вдруг остаются как бы не у дел, не у, они оказываются вне церкви, не понимая это, не осознавая, они даже порой остаются совершенно без таинств. Они отпадают от Священного Писания. Настолько их жизнь, их неприятие другого, их непримиримая позиция настолько противоречит, кричаще противоречит евангельскому свидетельству, что они запрещают читать Евангелие. Они доходят до того, что некоторые такие вот в истории церкви случающиеся расколы доходят до того, что так ненавидят ту часть, ту церковь, от которой они откололись, что убивают этих людей, ненавидят этих людей, разрушают эти храмы, эти церкви, глумятся над святым, тем, что люди считают святым. настолько ожесточаются они в своем стремлении быть чистыми, что доходит до ненависти, до глумления, до хуления, до святотатства, до самых невероятных мерзостей, и тем не менее даже никаким образом не считают, что они заблуждаются или делают что-то не так. Настолько вот это стремление, ревностное стремление к чистоте, как бы православия или как бы христианства какого-то чистого, оно всегда заканчивается ненавистью, а это всегда усугубляет раскол и делает его практически таким, что его невозможно уврачевать. И именно вот в этой непримиримости отношения к другому человеку и проявляется вся суть раскола, где бы, в каком бы в историческом этапе, в какой бы социокультурной среде этот раскол не обозначился в церковной жизни, всегда главная суть этого раскола – непримиримость, непримиримое отношение к другому человеку, нежелание его понять, нежелание его принять, нежелание услышать Бога. Это закрытые уши, причем буквально порой закрытые уши, когда человек закрывает эти уши. Это закрытые, глухо закрытые глаза, это сжатое в комок сердце, не желающее слышать, видеть, понимать и принимать другого человека. Вот это, собственно, и есть некое камешек, из которого вырастает, собственно, и сектантское сознание, потому что изначально секта, любая секта, это некий неуврачеванный раскол, так или иначе свершившийся. И поэтому вот эта непримиримость к другим, она очень часто составляет само ядро сектантского мировоззрения. И вот в какие бы исторические эпохи, в какие бы исторические бездны мы ни заглянули, мы всегда увидим именно это, что непримиримая позиция, нежелание изменяться и малейшая попытка как-то возобновить диалог, попытаться услышать или понять друг друга, оно оборачивается ненавистью, злобой. И вот в том, в ком это оборачивается ненавистью, злобой и непримиримостью, всегда обозначается, что кто на самом деле по какую сторону от Христа стоит. Потому что непримиримость и ненависть – это явно не Христово дело. Вот на этом мы заканчиваем и сегодняшнюю нашу беседу, и заканчиваем послание к римлянам. В следующий раз мы начнем чтение первого послания апостола Павла к Коринфянам. А сейчас до свидания всем, и храни вас всех Господь.